Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Дорогие слушатели Радио «Вера», здравствуйте. Программа «Светлый вечер». Здесь, в этой студии, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня мы выходим накануне праздника Покрова Пресвятой Богородицы в эфир. Поговорим о празднике, но большую часть нашей программы посвятим общению с нашим гостем, который
абсолютно
удивительный
уникален.
Человек, да. Он, например, дважды зимовал в Антарктиде.
И после этого переехал в Горно-Алтайск, устроил там пасеку и монашеский скит.
И теперь, собственно говоря, возглавляет Горно-Алтайскую епархию. У нас в гостях епископ Горно-Алтайский Чемальский Калистрат. Владыка, здравствуйте.
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 Владыка, мы когда вас представляли, вы сидели с таким лицом, как будто вы, ой, ну надо же, и это раскопали, и это раскопали. Это какие-то факты, которые вам, мне кажется, это же здорово. Вы и в Антарктиде были, и сейчас в Горно-Алтайске, и не каждому человеку так в жизни довелось
попутешествовать. Родились, выросли в Москве, вот... География какая?
Все верно. Я вижу, вы ознакомились с моей географией перед началом.
Но давайте все же начнем с праздника Покрова. Это такой тоже довольно необычный для православного мира праздник. Появился он именно у нас, на Руси изначально. Первый храм, который был посвящен этому празднику, тоже появился у нас здесь. Его все знают, он на всех открытках изображен, на календарях. Храм Покрова на Нерли, тот самый знаменитый, недалеко от Владимира находящийся. И праздник... Тоже и его появление связано со славянскими странами, и все предания, которые мы знаем о возникновении этого праздника, о Покрове, о самом Богородице, тоже так или иначе, косвенно или прямо, связаны со славянами.
Нет, не все. Я знаю, например, историю, которая связана с франками, связана с норманами.
Вот, хорошо. Видите, сколько всего интересного.
Богатая география.
Давайте поговорим о том, что же это за праздник. Владыка, расскажите нам, вот чем так важен? Ведь это же праздник, который идет не из глубины веков, прям совсем из глубины. Все-таки он такой средневековый.
Конечно. Дело в том, что вот если мы празднуем, скажем, Рождество Христово, да, то этому событию более 2000 лет. Если мы празднуем Воздвижение Честного Креста, то оно на 3 столетия моложе, правильно?
Но все равно...
А Покров, он на сколько лет моложе? Поэтому и празднование его установилось позднее. Мне кажется, это логично.
А чем он так важен вот, в череде праздников? Покров Пресвятой Богородицы. Ну...
Вот такой вопрос, да, вот уже перед началом эфира мы немножко коснулись этой темы. Мне очень сложно сказать, чем он важен, какой в нем смысл. Да? Вот такие вопросы, на которые мне сложно дать ответ. Я вам скажу, как я воспринимаю такие вещи.
Скажите.
Что суть церковный праздник, да? Почему то или иное событие становится празднуемым и входит в церковные календари, устанавливаются службы и совершаются молитвы. Какое-либо проявление божественной помощи, божественной благодати, какое-либо божественное вмешательство в нашу жизнь. Момент таинства. Момент участия Бога в нашей жизни. Это свято, это сакрально, и это вызывает и уважение, и поклонение, и воспоминание, и дает всем нам молитвенную помощь и молитвенный покров.
Надо, наверное, напомнить кратко события, которые были связаны с праздником Покрова Пресвятой Богородицы.
Что мы вспоминаем? Что какое-то войско... По одной из версий, это были наши с вами предки, русичи, да, осадили Константинополь. И Константинополь был близок к тому, чтобы пасть и подвергнуться разграблению. И священнослужители и все жители собрались по храмам и молились о заступлении, о помощи.
Ну, что им еще оставалось,
да,
в общем-то,
ну,
в этой ситуации?
Кто мог держать там копье, вышли на стены, да, там меч или лук. Кто мог что-то там как-то еще участвовать, участвовали, очевидно. Но кто мог молиться, шли и молились, да, или не могли сделать что-то еще, шли и молились. По-моему, это нормальная, очевидно, правильная реакция делать то, что каждый может. И во время богослужения во Влахернской церкви
Константинополе, да.
Константинополе. Христа ради иродивый Андрей увидел Божию Матерь, которая простирала свой амафор над городом и покрывала его от врагов. И вот последующие события, они это видение подтвердили, что налетела буря, корабли этой бурей, значит, как-то разбила, разогнала, и приплывшие на этих кораблях воины, которые захватывали город, они вынуждены были ретироваться. Это такое неожидаемое вмешательство, оно было расценено людьми как проявление заступления Божьей Матери. Поэтому это событие люди помнят и празднуют.
Спасибо. Ну, а такое личное ведь есть еще отношение к празднику Покров. Вот у меня оно двойное. С одной стороны, у нас очень много в России храмов, посвященных Покрову Пресвятой Богородицы, этому празднику. Это, наверное, показывает то, что люди, почитание Богородицы, это показывает именно какое-то вот такое желание заступничества, потому что Покров, мы там говорим, покрый нас честным твоим амафором, с одной стороны. А с другой стороны, праздник Покрова, он такой очень красивый с точки зрения времени своего празднования. Октябрь.
Снег первый.
Ну, Покров — первый снег иногда, да, говорят, и с этим какие-то приметы связаны. С другой стороны, еще пока где-то отголоски золотой осени. А почему так много еще покровских храмов? Потому что у нас же страна была аграрная, и очень много в селах храмов, где, которые посвящены тем церковным событиям, которые отмечаются после или до начала всех посевных, уборочных, полевых работ. И с этим еще связано. То есть он такой вот во всех смыслах очень русский, родной, трогательный такой домашний праздник. И с природой связано, и с какими-то вот традиционными деланиями народа. Вот это личное отношение.
У меня личное отношение с праздником Покрова тоже есть определенное. Это у меня всегда ощущение, что речь идет о каком-то таком одеяльце, которым тебя, как мама в детстве, накрывает, да, вот точно так же Покров – это такая очень какая-то уютная такая метафора, вот, которая обозначает, каким образом о нас заботится там наверху. И на протяжении там истории, да, в жизни разных народов, не только с Константинополем связана история, когда Божья Матерь защищала город, да, но и есть предание, например, связанное с городом Шартром. Да, почему я упомянула франков и норманов? Норманы наступали на Шартр, и, в общем-то, городу было не устоять. И в решающий момент там в городе Святыня находилась, собственно, плат Богородицы. И жители города обратились к ней, и, в общем-то, было явление предводителю норманов, которого звали Хрольф-пешеход, такое очень смешное имя, он был пешеходом, прозван из-за того, что был гигантского роста, ни одна лошадь несчастная не могла его понести. И он увидел светящуюся деву над городом, понял, что не может в этот город зайти, что он находится под покровом, под чьей-то защитой. Норманы развернулись и ушли. Причем предание гласит, что некоторое время спустя Хрольф-пешеход, которого, видимо, настолько поразило это зрелище, да, он стал христианином, с франками подружился. Провинция Нормандия, она образована его народом, он присоединился к королевству франков. Дальше у них там уже были совсем другие отношения, хотя, в общем-то, тоже очень высокие. Но смысл в том, что на протяжении всей человеческой истории мы можем видеть, как Божья Матерь, она непосредственно участвует в человеческой жизни. Вот это, конечно, удивительно. Вот это от этого соприкосновения просто внутри как-то начинает все замирать.
Но вот это и есть православная вера и православная церковная жизнь, когда Господь сам, прежде всего, Пречистая Его Дева, Мать Богородица, святые угодники Божии участвуют в наших каких-то делах.
Совершенно неожиданным образом.
Ну, и неожиданным или, может быть, ожидаемым. Я уверен, что те, кто в городе, наверняка молились Пречистой Деве и молились с упованием, ожидая в ответ на свои молитвы заступления.
Здесь возникает вопрос, почему, если раньше были такие чудеса, где же они теперь?
Ну, во-первых, я не уверен, что раньше они проходили по расписанию раз в году обязательно.
Это точно нет.
Во-вторых, и теперь много таких чудес. Вот прямо сегодня там, может быть, нет, но вчера были, завтра будут. Вот известный случай, когда это было? Во времена Андрея Боголюбского. Какой это год? Это...
Ну, это 12 век, середина 12 века.
12 век, да, ну, тоже достаточно давно. Но был случай, когда, интересный факт, Новгород осаждали войска святаго благоверного князя Андрея Боголюбского, хотя самого его в тот момент не было в его войске. И новгородцы молились Божьей Матери, пред иконой у них чтимое знамение, и чудесным образом избегли разорения и захвата. И у нас сохраняется церковный праздник, который мы празднуем, вот день Пресвятой Богородицы ради образа ее знамения, в честь того, что она защитила свой город от разорения. И удивительно, да, что и с той стороны были православные, да, и с этой. Вот то же самое, как с Покровом, что это наши предки осаждали греков, мы чтим этот день, а греки не очень. Вот удивительный такой ход событий, очень интересен, потому что если было какое-то проявление Божьей милости, то для нас, особенно для русского сердца, это, конечно, важно. И не суть важно, что наших предков отгнали греки, да, или кто там кого отгнал. Главное, что Господь проявил милость, и Он проявляет ее ко всем, кто прибегает к Нему.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Епископ Калистрат, горно-алтайский Чемальский, сегодня в гостях у радио «Вера». Это программа «Светлый вечер». Мы поговорили о празднике Покрова. Теперь давайте, Владыка, поговорим о вашем служении. Меня заинтересовало, в первую очередь, из вашей биографии, когда я ее читал. Вы, я вот не знаю, выросли в церковной семье. Вы все-таки, как, ну, как и мы все, родились в Советском Союзе. А вот... У вас в миру тоже имя Калистрат. Добрый
Нет,
воин, греческий
воин. У
меня воин.
Имя было до монашеского пострига Владимир. Меня назвали в честь моего деда Владимира Матвеевича Романенко.
А, то есть это везде ошибка в интернете, видимо,
Нет,
да?
Нет, не ошибка. У меня сейчас официальное имя Калистрат. Я поменял паспорт.
А, понятно.
После это монашеского понятно. Пострига я поменял паспорт.
А так
я
делается, да?
Да.
Да, я могу вам рассказать, почему я так поступил.
Почему, расскажите.
Потому что... где не приходилось общаться в какой-то не церковной среде, меня начинали спрашивать, как зовут. Я говорю, Калистрат. Они говорят, нет, это вот там что-то ваше, церковное, а по-настоящему, настоящее имя какое. Я говорю, настоящее Калистрат. И вот таких у меня было несколько бесед. И вот однажды я лежал в больнице здесь, в Москве, у меня был лечащий врач, грузин, Гоча Раиндович, интересно, такое имя. И он, вот, как тебя зовут? Опять все это повторяется. А потом он паспорт смотрит, что ты мне врешь? Вот, по-настоящему тебя зовут вот, Владимир. И я не сумел ему тогда объяснить, что по-настоящему меня зовут Калистрат. И впоследствии, когда я, значит, выписался из этой больницы, я пошел к батюшке, к отцу Кириллу, к духовнику нашему, и говорю, батюшка, вот я хочу поменять имя в паспорте. Он так заулыбался, говорит, а зачем тебе? Я говорю, ну вот так и так. Ну, он говорит, ну, пожалуйста, иди поменяй. И я написал заявление в ЗАГС, получил свидетельство о перемене имени. Там надо было анкету заполнять, и, среди всего прочего, причина, по которой вы хотите поменять имя.
И
там какие-то там, значит, как образцы было, что там какие-то там, может быть, неприличные или там неудобно произносимые в имени. Я написал, что желаю, чтобы в паспорте стояло имя, данное мне монашеском постриге. Это, соответственно, рассматривал там какая-то комиссия, мне разрешили поменять имя, я его поменял, получил новый паспорт.
У нас же, мне кажется, сейчас в анкетах есть такая графа, ну, в случае изменения имени по религиозным убеждениям.
Ну, тогда не было это. Так это, не помню, 90 был 9-й, что ли, 8-й год. И впоследствии мне это помогло как раз такой ситуации, вот когда впервые я приехал, прибыл на антарктическую научную станцию Беллинсгаузен. Мы шли на пароходе из Калининграда 2 месяца, везли храм.
Из Калининграда?
Из Калининграда, да.
В Беллинсгаузен.
Вот. Это судно академик Сергей Вавилов, Институт океанологии Российской академии наук, и директор, ныне покойный этого института, Сергей Сергеевич Лапо, это он оказал такую помощь. Вот, церкви, что безвозмездно пароход Института океанологии перевез все материалы будущего храма в Антарктиду. Там целая история о том, как это все мы везли, как разгружали. Если это интересно, могу чуть подробнее.
Да, мы сейчас обязательно чуть попозже к этой истории перейдем,
вот,
потому что...
Закончу, что когда я на станции вышел, да, знакомлюсь с экипажем, с кем мне зимовать, с этими людьми, они говорят, как вас зовут? Я говорю, ну, Калистрат зовут. А как обращаться? Я говорю, ну, там, я был иеромонахом, обычно, говорю, батюшкой называют. Они там, какой ты мне батюшка? Я говорю, в два раза моложе. Я говорю, ну, как хочешь, так называем, как... Вот. А какой настоящий Калистрат? Ну, это ваше там это. Я паспорт достаю. Вот видишь? Он читает, Калистрат Сергеевич. Ну, выкрутились. Вот каждое утро ко мне подходил, протягивал руку и говорил, здравствуйте, Калистрат Сергеевич. Вот так.
Мне просто еще интересно, вы же с детства в храме. Это конец 70-х, начало 80-х, 80-е годы еще, в общем, советское время.
Ну, немножко не так. Меня крестили в 78-м году всех нас, настроя. В семье детей. Старшая у меня сестра Светлана, младший брат Федор, он священник, служит здесь, в Москве, в Коломенском. Вот. И нас всех крестили один день, это был 12 апреля. Почему это было известно? Потому что день космонавтики. А у меня дедушка, на тот момент он был такой воинствующий атеист, и он летчик, он потом работал в конструкторском бюро Туполева, он участвовал в разработке там, каких-то систем космических, и считал день космонавтики считал своим днем, и очень был зол, что вот покрестили внуков, и в его день космонавтики, поэтому это событие запомнилось у нас в семье. Но мы тогда, не сказать, чтобы очень сильно ходили в церковь, ходили, и меня водили в церковь, я помню, я, будучи ребенком, там, 5-6 лет причащался, мы жили в Бирюлево и ходили в церковь святителя Николая Бирюлева. Вот. Но... Впоследствии я перестал так часто в храм ходить, ходил изредка, и уже совсем постоянно стал ходить, наверное, в классе 9-10 школы, когда сперва моя сестра устроилась, она не устроилась, а как бы пошла петь, поступила в училище музыкальное Политу Ивановну и пошла петь вместе со своими какими-то согруппницами в храме в честь Тихвинской иконы Пресвятой Богородицы в селе Алексеевском, в ВДНХ. Затем я туда пришел, стал пономарить там, и брат мой туда пришел, и мама наша тоже, она ушла с такой светской работы, она инженер была, и стала там тоже при храме трудиться. Вот, собственно, такое воцерковление произошло. Хотя и раньше мы тоже исповедовались, причащались, но...
Ну, уже с полным погружением,
да, с полным погружением, вот с этого возраста.
Да. Ну, и, соответственно, вы поступили в семинарию.
Да, сразу после школы я поступил в семинарию. В третьем классе семинарии ушел братья Троицы Сергиевы Лавры. И затем закончил академию. Угу. Так.
А дальше начинаются ваши очень интересные странствия. То есть вот до Антарктиды вы, например, служили на Соловках в Троицком скиту на Анзере.
Да, я зимовал там, и поэтому именно меня и отправили в Антарктиду, потому что у меня был опыт... Зимовки, да.
А на Соловки вы по собственному желанию поехали?
Ну, да, можно сказать, что по собственному, но по предложению владыки-наместника. Тогда еще он не был владыкой, был еще архимандрит. Он предложил мне. Там я пришел к нему по одному там своему личному вопросу. Он меня выслушал, вот, отнесся со всегдашним его терпением и пониманием каким-то нашим немощам. И затем говорит, вы не хотите поехать на Анзер? А я слышал, что на трапезе объявляли братья, вот хотим скит, кто хочет, там, добровольцы. Но когда это кто-то где-то объявляет на трапезе, это не воспринимается. А здесь он говорит, вы не хотите поехать на Анзер? Я говорю, это где вообще такое? Он говорит, вы не знаете, что такое Анзер? Я говорю, нет, не знаю. Он мне дал книжечку, вот, почитайте. Я прочел, и я понял, что это земля святая. Увидел вот там фотографии. Это владыка, отставить, отец Евлогий, тогда он сейчас игумен, тогда был иеромонах Евлогий, который служит Голгофу Распяском скиту на Анзере. Он издавал эту книжку, и там были фотографии. И одна из фотографий содержала изображение березы, которая растет, вот просто береза с горизонтальными ветвями. Вы наверняка знаете.
Да, видели, да.
Вот что на горе, названной Голгофа, стоял Голгофа Распяский храм. В честь, очень интересно, но его престольный праздник – это Великий Пяток. Это честь распятия Господня, угу, храма. Вот Я единственный такой.
Единственный, по-моему, в своем роде.
Да, в своем роде. И там когда-то, когда снесли все купола, кресты во время лагеря особого назначения, там был тифозный барак. И многие там их хоронили, и многие умирали прям, ну, да, множество людей. И не было ни одного креста ни над храмом, ни надгробного. И вот у меня сложилось впечатление, что Господь сам поставил крест нерукотворенный. Видно, вот такой березы на этой горе Голгофа, на месте кончины многих и многих свидетелей Христовых.
А какие у вас были ощущения от служения, от зимовки на Соловках? Вот вы ощущали какую-то особенность этого места не только из-за его истории, вот этой многовековой Соловки, а из-за вот его печальной истории гулаговской?
Понимаете, вот кто чего, конечно, мог там ощущать, не ощущать. Мне тогда было лет чуть меньше, чем сейчас. Это был 2002 год, соответственно, сколько мне было? 27 лет, да, когда я туда поехал. Вот. Меня рукоположили меня в память князя Даниила в Свято-Даниловом монастыре. Это было прощенное воскресенье. Соответственно, те, кого рукополагают постом, начинают свои служить 40 уст с Великой Субботы. Я тоже думал, что я послужу 40 уст. Ни одного дня мне не удалось его послужить. И на Светлые Седмицы мы отправились. Тоже очень интересно, если интересно, могу рассказать, как мы отправились с отцом Лазарем, вот, иродиаконом тогда, сейчас иеромонахом, на Соловки. И там много было разных ощущений, много было разных тех или иных событий, но не все эти ощущения были верные, правильные, какие-то были, давали только сомнения, какие-то были... Может быть, искушение, все было не очень просто, начиная с бытовых условий, потому что я москвич, я начал топить печь, она дымит, я сутки топлю двое, она дымит. Отца Лазаря позвал, он в соседнем домике жил, говорю, батюшка, что у меня она вот такая? Он задвижку выдвинул, говорит, теперь топи, теперь дымить не будет. Вот вам смешно?
А вы
вот
это... Нет, а как смешно? Мы тоже городские жители, собственно.
Да, а это я столкнулся уже тогда, когда поздно, о том, что дрова надо было летом готовить, я понял, в ноябре и так далее. Могу так рассказать подробнее это, если будет интересно. Так вот...
Мы вас на отдельную программу пригласим, которая будет посвящена быту горожанина на Соловках.
Ну, пожалуйста. Вот. И, кроме всего прочего, какие-то были, наваливались ощущения душевные, какие-то были сомнения, какие-то были решения, может быть, не самые правильные. Вот я берегу письмо, которое в ответ на мое письмо написал мне батюшка, отец Кирилл, когда я сомневался во многих вещах и говорил, наверное, я в какой-то прелести, но вот мне так-то видится, так-то или так-то. Почему, когда я, вот я такое написал батюшке, почему, когда я все выполняю правила, все кладу поклоны, все там четки, все там все полностью, все каноны, то я начинаю ко всем людям относиться несколько свысока, презрительно и понимаю, что это неправильно. А когда где-то что-то там унываешь или забудешь что-то, что ты там не выполняешь, то сразу как-то и к другим относишься, и как к людям.
Говорю, что это такое? Что он ответил вам на это? Говорю, да, вопрос, как, вы понимаете, да, очень острый.
Я задавал батюшке вопрос и говорю, что мне делать? Может быть, тогда надо вообще ничего не читать, чтобы по-человечески к людям относиться? Или я говорю, в какой-то прелесть? Я говорю, понять не могу. И он мне написал очень хорошие строки, я берегу их, что ты, говорит, все рассуждаешь правильно, даже не думай о какой-то прелести. Ты все рассуждаешь правильно. Но к людям, да, надо относиться по-человечески. Но и молитвы надо читать. Хотя бы понемножку. Вот так вот он мне написал. Что хоть чуть-чуть, хоть немножечко, но вот и читать. Я и так воспринял, что надо сохранять правильное какое-то отношение, устроение. А формальное выполнение правил, конечно, нужно. Но это уже... В данном случае вторично, хотя, несомненно, нужно.
И но вот все-таки отношение к человеку,
для себя, да? Да, я для себя такие акценты расставил.
Это же очень важный момент, потому что часто сегодня можно услышать жалобы на людей, которые, казалось бы, да, все делают правильно, молятся, постятся, ходят в храм, и при этом могут сорваться, например, на человека, который совершенно этого не заслуживает и не ожидает. И ну, вот в такие моменты просто становится действительно очень не по себе, потому что мы вроде бы, да, там, мы христиане, мы стараемся делать вот то и это, и пятое, и десятое, и должны быть, по идее, лучше, чем другие, а на самом деле все наоборот. И очень часто бывает так,
наоборот.
Что...
Нет, не соглашусь с вами, Алла, абсолютно категорически не соглашусь.
Ну хорошо, не согласитесь. Вот
если
мне это
позвольте,
будет...
я поясню свою точку зрения. Дело в том...
Важно услышать.
Что, вот, поясню на примере. Мы с одним батюшкой беседовали, он говорит, ну вот как вот в монастырях, вот бывает там, что сестры, вот, которые действительно все как надо с детства пришли, не знавшие, так сказать, ни замужества, ничего, вот, сохранившие свою телесную чистоту. Но вот с ними, говорит, очень сложно. Они всегда какие-то на всех срываются, на всех там как-то чего-то да, неспокойные, завистливые, и очень сложно. А вот есть там такие, кто где-то были, где-то там и замужем, там, и где-то обожглись в жизни, ну вот пришли, там как-то в монастыре прижились, и спокойны, ко всем с улыбкой, с добродушием, и так сказать, вот, вот они, на взгляд этого моего собеседника, священника, более... правильные монахи, с более правильным настроением. Я говорю, ты, говоришь, рассуждаешь все верно, но ты забываешь один аспект. Те, кто когда-то там замужем были, вот, им физиологически проще. А те, кто девственницы, их борют. Многие какие-то даже просто физиологические процессы, которые с ними происходят, и им тяжелее. Они несут больший крест. Поэтому они нуждаются в большей помощи, в большем к ним терпении. И, соответственно, вот если бы над ними не давлело вот это все, что давлеет, они бы были и более, может быть, и простыми, и терпеливыми, и открытыми, чем те, кто этого не несет. Они в подвиге находятся. И, соответственно, те из них, кто это принесет, они больше увенчаются. Нам надо это понимать. То же самое все, кто приходит в храм. Вот вроде бы нормальный, говорят, человек, спокойный, никогда не это. Вот пошел, воцерковился, стал там священником. И вот сразу с ним толком не поговоришь, на всех срывается, на всех, потому что на него накладывается определенный духовный груз, если позволить так сказать. Ему тяжелее, он не привык нести.
Это не всегда можно объяснить людям, которые рядом, которые нуждаются в том, чтобы с ними
обращались. Я не хочу оправдывать тех, кто ведет себя, может быть, грубо и неприлично в церкви. Но я призываю всех к пониманию того, что Господь посылает каждому свой крест. И если мы пришли в храм как потребители, а вот дайте мне то, дайте мне все, расскажите мне это один аспект. А если мы все равно помним, что здесь тоже люди, и хоть мы сюда пришли, а может быть, они в нашей поддержке нуждаются, где-то просто в терпении и понимании какого-то священника, который там позднюю служил, потом отпевал, потом поехал куда-то там, причастил, и еще ничего не кушал, уже 4 часа дня он приезжает, и вот к нему давайте там домогаться. У него, может, просто тоже не очень, может быть, крепкого священника, достаточно молодого, несмотря на возраст, как священника молодого, у него, может, просто где-то не хватит, собственно, терпения. И здесь мы должны, те, кто первые пришли в храм, проявить терпение.
Спасибо.
Вот. И обратно, конечно, тоже мы должны проявить терпение. Здесь везде и всегда надо понимать, что у каждого свой путь и у каждого свой крест. И кто-то может вот так поступить, а кто-то, это ему непосильно. Это нельзя требовать непосильного ни от кого. Ни от того, кто в храме, и ни от того, кто пришел в храм.
Епископ Горно-Алтайский Чемальский Калистрат сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». Здесь Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, и через минуту вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».